Сайт «Арзамас» представляет курс «История православной культуры». Лекция 9. Как русская церковь выживала в СССР. Автор Алексей Беглов.
С приближением мировой войны власть постепенно отказывалась от курса на уничтожение церкви и религии в стране. Нужно сказать, что никакой единовременной директивы, прекращающей репрессии, не было. Было не в духе власти связывать себя какими-то писанными обязательствами. Более того, даже на начальном этапе Великой Отечественной войны репрессии против духовенства идут параллельно с проявлениями этой новой, уже более терпимой к религии политики. Так постепенно советская власть, большевистская политическая религия, переходит ко второму модусу отношений политической религии и религии традиционной, к инструментализации последней. Начинается так называемый в историографии новый курс Сталина с Русской Православной Церковью. Первое проявление этого нового курса можно увидеть уже в конце 30-х годов, когда к Советскому Союзу были присоединены по пакту Молотова-Риббентропа так называемые новые территории: Прибалтика, Западная Украина, Западная Белоруссия, Бессарабия. На этих территориях существовали тысячи открытых православных приходов. И власть не перешла сразу к репрессиям против духовенства на новых территориях. Напротив, патриаршей церкви было позволено назначить туда своих епископов, что было абсолютно беспрецедентно для 30-х годов. Так оказалось, что в русской церкви существует митрополит в Москве, митрополит Алексей Симанский в Ленинграде, митрополит Сергий Воскресенский в Риге, Николай Ярушевич в Киеве и епископ Алексей Сергеев в Молдавии. Переломным моментом в политике советской власти в отношении церкви считается 1943 год, когда состоялась знаменитая встреча в Кремле Сталина с тремя митрополитами и вскоре выборы нового патриарха Московского и всея Руси, которое власть не давала осуществить с 1925 года. Но этот момент, этот рубеж, мы должны воспринимать скорее как публичное заявление Сталина о своей новой политике, которая потаенным образом уже осуществлялась с начала Второй мировой войны. Какие цели власть преследует в политике нового курса? И более частный вопрос. Какова роль лично Сталина в формировании новой политики? Какие были его личные мотивы? Прежде всего, мы должны отбросить предположение о том возможном религиозном обращении Сталина. Он был прагматик, и во всех документах 40-х годов, а он внимательно следил за перипетиями церковной политики, мы видим жесткую, четкую руку прагматика, которого интересует прежде всего внешнеполитический потенциал православной церкви. Но вместе с тем он поощрял и определенную мифологизацию собственной личности, и в том числе, когда она исходила от церковных иерархов. Например, достаточно специфической фигуры митрополита гор Ливанских Илии Карами, который неоднократно в этот период посещал Советский Союз и превозносил вождя народов. Какие цели преследует власть в политике нового курса? Прежде всего, и это главное, это мобилизация религиозного ресурса для целей внешней политики СССР. Напомню, что встреча с тремя митрополитами в Кремле состоялась в преддверии Тегеранской конференции, где должна была обсуждаться проблема открытия Второго фронта. Сталину было очень важно показать, что советская власть терпимо к проявлениям религиозности, и даже в России восстанавливается патриаршество. На следующем этапе развития военных действий 40-х годов речь уже шла не только об отношениях с союзниками, но и о привлечении на сторону СССР православных жителей Восточной Европы, Польши, Прибалтики, Болгарии, Чехословакии, Югославии. На всех этих территориях православные верующие составляли значительное большинство. Наконец, после окончания Великой Отечественной войны речь шла о том, чтобы использовать церковные каналы в сложной дипломатической игре по привлечению на сторону Советского Союза восточных патриархатов. Сталин вступал в условиях холодной войны в борьбу с Соединенными Штатами и Великобританией за влияние на Ближнем Востоке, в других регионах мира, и ему там тоже требовалась поддержка церковного ресурса. Кроме того, еще в ходе войны власть была заинтересована в активизации патриотических настроений верующих и использовала церковную организацию в фискальных целях, поощряя различные сборы в фонд обороны со стороны религиозных организаций и тому подобное. Но при этом, это была очень важная особенность нового курса, власть понимала, что, привлекая церковь для осуществления своих задач, нужно делать шаги навстречу иерархии, навстречу духовенству. Все это позволило церкви возродиться и фактически воскреснуть из небытия. В этот период действовало около 14 тысяч храмов, несколько десятков монастырей, две духовные академии и 9 семинарий. Церковь вышла из изоляции на международной арене, восстановила связи с другими православными церквами, которые были полностью прерваны в 30-е годы. И в этом выходе церкви из изоляции было совпадение интересов власти и церкви в 40-е годы. Лицом эпохи был патриарх Алексий I Симанский, дворянин, еще в юности принявший монашество по убеждению, по сердечному влечению. Он, с одной стороны, воплощал в себе вот эту осторожную позицию церкви, а с другой стороны, достаточно дипломатично добивался новых уступок со стороны власти. А для верующих он запомнился как совершенно уникальный служитель божественной литургии, которая могла воспитывать верующих без слов, поскольку говорить какие-то проповеди или издавать литературу у церкви, конечно, не было никакой возможности. Интересно, что еще одна фигура, которую нельзя не упомянуть в контексте разговора о 40-х годах, наверное, это был архиепископ Лука Воино-Ясенецкий, хирург и одновременно епископ Русской Церкви, прошедший заключение, ссылки, пытки в тюрьме в эпоху Большого террора. Он, удостоенный в этот период сталинской премии за свои медицинские труды, воплощал в себе очень важный модус жизни церкви. Значительное число верующих и духовенства всеми силами продолжали служить своими знаниями и профессиональными навыками своей стране, как владыка Лука оперировал в Красноярском госпитале для эвакуированных и одновременно несли церковное служение. После смерти Сталина еще некоторое время церковь пользуется достаточно определенной свободой в отношении с государством. 54-й и 55-й годы были временем особенно активного открытия церквей, которого, кстати, не было в поздний сталинский период, при том, что новые, уже более враждебные отношения к церкви хрущевского руководства начинает проявлять себя и с 54-го года. Но в полной мере новое наступление на церковь начинается с 1958 года. Предыдущий период, так называемый новый курс в отношениях с церковью, понимается новым советским руководством как отклонение от ленинской политики времен культа личности. При этом новое наступление достаточно хорошо спланировано. Начинается оно в 1958 году с финансовой реформы, которая фактически означала изъятие средств у епархий и патриархии через повышение, единовременное повышение налога на свечи. У церкви исчезает возможность поддерживать финансово малые приходы, монастыри, семинарии, а у власти появляется предлог для их закрытия. Если верующие не могут их содержать, то зачем они нужны? В 1961 году осуществляется так называемая административная реформа, в ходе которой священника, настоятеля прихода, отстраняют от управления хозяйственной деятельностью того же прихода. Существенно возрастает роль старосты, который управляет церковным хозяйством. И это был очень важный шаг советской власти по обретению инструментов контроля над церковным организмом. Достаточно было подобрать кандидатуры для 200-300 наиболее значимых, наиболее богатых церквей. А это прежде всего были соборные и кладбищенские церкви каждой епархии. Староста в этих ключевых церквах очень помогал советской власти контролировать иерархию и церковь, прежде всего осуществляя контроль за числениями этих церквей, приходов в епархию и в патриархию. И таким образом косвенно советская власть могла держать под контролем как епископа, так и центральное церковное управление. Параллельно шла массированная пропагандистская кампания. И в том числе так называемый парад ренегатов, когда достаточно заметное число церковнослужителей или каких-то других церковных деятелей, преподавателей, в частности, семинарий, заявили во всеуслышание, естественно, с подачи советской власти, о своем отречении от веры и церкви. В итоге к середине 60-х годов были закрыты половина церквей, которые действовали в СССР к концу нового курса. Закрыты были также десятки монастырей и 6 из 9 семинарий. Но одновременно власть продолжала использовать церковный ресурс и во внешней политике, уже не очень считаясь с ее собственными запросами и нуждами. Ярким примером такого волюнтаризма во внешней церковной политике было то, что Никита Сергеевич Хрущев настоял на том, чтобы православная церковь русская отправила своих наблюдателей в Ватикан на Второй Ватиканский собор. Тогда как предварительно между православными церквами были достигнуты договоренности о том, что они никак не участвуют в этом католическом форуме. После отставки Хрущева власть не собиралась отказываться от приобретенных инструментов давления на церковь. Хотя давление само было ослаблено. Более того, все попытки со стороны церкви пересмотреть административную реформу 1961 года были властью блокированы. Продолжалось закрытие храмов, хотя уже не так интенсивно, как в хрущевское десятилетие. Но интересно, что 70-е и первая половина 80-х годов стали временем очень важным для внутренней жизни церкви. В этот период, на рубеже 60-х, 70-х, в церкви появляются новые верующие. Молодые люди, выросшие вне традиционной религиозной среды, но искавшие новые формы церковной жизни и церковной деятельности. Одним из таких примеров была община Александра Огородникова, его религиозный семинар. В задачу церкви входило найти для них новый язык. Но, конечно, возможности ее в этом были очень ограничены. В самиздате появляются адресованные новым верующим произведения, художественные произведения, проповеди некоторых священников или апологетика, пытающаяся отвечать на вызовы антирелигиозной пропаганды, пытающаяся, в частности, согласовать новое открытие, научное открытие с библейской картиной мира. В частности, примером такой самоиздатской апологетики была книга крупного геолога и тайного священника, отца Глеба Коляды, «Библия и наука о сотворении мира», которая имела подзаголовок «Опыт естественно-научного толкования книги Бытия». Собственно, речь в этой книге шла о первой главе первой книги Библии, в которой описываются семь дней творения. И показывалось, что подлинно современные научные данные вполне могут быть согласованы с библейским повествованием. Это было очень важно для эпохи 60-х-70-х годов, когда наука ставилась на службу антирелигиозной пропаганде. Вообще, православный самиздат тех десятилетий был исключительно разнообразен. В огромном количестве перепечатывались и распространялись, нередко даже на коммерческой основе, молитвословы, акафистники, жития святых, творения святых отцов, в частности, сборники изречений святых отцов, добротолюбие и древний патерик. Эта литература пользовалась широким спросом и была достаточно массовой. Но был и, так сказать, элитарный православный самиздат. Статьи, брошюры, в которых обсуждались различные стороны духовной жизни, а иногда и общественно-политической. С одной стороны, в самиздате ходила книга выдающегося отечественного психиатра Дмитрия Евгеньевича Мелехова «Психиатрия и проблемы духовной жизни», в которой он демонстрировал синтез научно-медицинского и религиозного понимания личности. Фактически это был, к сожалению, незаконченный автором учебник по пастырской психиатрии для студентов семинарий. С другой стороны, в самиздате шла полемика, условно говоря, между православными либералами и консерваторами, почвенниками. Выходили, но, как правило, недолго, почвеннические самиздатские журналы «Вече» и «Московский сборник» известного диссидента Леонида Бородина. Идейным спорам уделялось большое внимание, но ими вовсе не ограничивался православный самиздат и самиздатские журналы. Например, философ Татьяна Горичева издавала журнал «Мария», православный журнал для женщин, в котором были публикации о литературе, искусстве и роли женщин в православии. Группа упомянутого мною Александра Огородникова стала выпускать журнал «Община», в котором были литературные произведения, общественно-политические, но в том числе и материалы исповедального характера о пути молодых членов этой группы к вере. Новый поворот в религиозной политике советской власти происходит в период кризиса советской социально-политической системы. И в церковной истории он связывается прежде всего с празднованием юбилея тысячелетия крещения Руси. Церковь начала готовиться к этому событию почти за 10 лет до 1988 года. Она всячески использовала кризис советской политической системы для того, чтобы выйти из гетто и заявить о своем присутствии, так или иначе, в общественной жизни. Торжества, посвященные тысячелетию крещения Руси, состоялись летом 1988 года. Прошел особый юбилейный поместный собор Русской Православной Церкви, на котором были прославлены 9 святых, которые олицетворяли собой весь ее тысячелетний исторический путь. А уже в следующем году на особом архиерейском соборе Церковь прославила святейшего патриарха Тихона, начав прославлять святых советского периода. Нужно обратить внимание, что патриарх Тихон для советской власти в этот момент был еще контрреволюционером, абсолютно пререкаемой фигурой. Но церковь уже готова была заявить о нем как о святом, подтвердив то почитание, которое всегда патриарх имел в народе. Почитание и прославление новомучеников – шло после этого в течение всех 90-х годов. Этим прославлением церковь как бы подводила черту и давала нравственную оценку всему прошедшему столетию. В подвиге новомучеников она прославляла подвиг верности своему призванию, своей вере, которую эти люди продемонстрировали в эпоху гонений, когда они жили как христиане вопреки общим условиям, вопреки тому, на чем настаивала власть. В октябре 1990 года был принят новый закон СССР о свободе совести, который фактически демонтировал советскую систему контроля, созданную декретом 1918 года и постановлением 1929 года. Русская церковь в 20 веке пережила самое масштабное гонение в своей истории, а, пожалуй, и в истории всей христианской церкви. Несмотря на это, мы можем сказать, что, по крайней мере, в какой-то своей части Россия оставалась христианской страной, потому что сотни тысяч, возможно, миллионы наших соотечественников в эту эпоху чудовищных преследований продолжали жить по-христиански. Священники оставались верны священнической присяге, монахи – своим обетам, миряне – своей вере. С другой стороны, церковь долгие десятилетия находилась в гетто, подвергалась самым разнообразным, изощренным иногда ограничениям, и это не могло не сказаться на ее жизни. Если мы обратимся к сфере государственно-церковных отношений, то увидим, что сегодня церковь, как и 100 лет назад, снова находится перед лицом светского государства. Священный собор Русской Церкви 17-18 года предлагал будущему российскому государству заключить правовой договор, конкордат, в котором были бы обозначены взаимные права и обязанности. Советский период прервал этот процесс выработки правовых форм взаимодействия церкви и государства. Думается, что в обозримом будущем этот процесс будет возобновлен и начнется постепенная кристаллизация правовых, закрепленных в законе, форм государственно-церковных отношений. Это нужно оценивать положительно. Любая правовая регламентация лучше волюнтаризма для обеих сторон. С другой стороны, к наследию советского периода относится слабая вовлеченность верующих в деятельность церковных институтов, приходов, братств, различных христианских общественных организаций. Иногда, говоря об этом явлении, употребляют слово «расцерковление». При этом это тоже мировой тренд. Во многих странах люди называют себя верующими, но часто не отождествляют с какой-либо религиозной институцией или отождествляют только формально, на деле не участвуя в жизни ее структур, например, приходов. В связи с этим для духовенства в нашей стране, как и в мире, возникает задача начать и постепенно углублять диалог с обществом, со своей паствой. Он был крайне затруднен в советские годы, но уже тогда начали действовать интересные тенденции, которые могли бы ему помочь. Обратим внимание. Сегодня в России мы имеем дело не с механическим восстановлением когда-то утраченного, а с процессом инкультурации, с творческим процессом вхождения церкви в современную модерную культуру России и всех стран постсоветского пространства. Этот процесс начался еще в 70-е годы, с пробуждением первого интереса к церкви, к ее культуре у молодых образованных горожан. В 80-е годы, в период празднования тысячелетия крещения Руси, этот интерес был как бы легализован, а в 90-е и 2000-е получил свое дальнейшее развитие. В ходе этого процесса рождается новая церковная культура, а также вырабатывается новый язык коммуникации церкви и общества. Обратим внимание, что русская церковь впервые в своей истории имеет дело с таким обществом – городским, а не сельским, секуляризованным или расцерковленным, достаточно высокообразованным, информационным. Эти характеристики современного общества являются объективной реальностью, и церкви придется задействовать весь свой творческий потенциал, чтобы перевести на его язык свое вечное учение. Совершенно очевидно, что инкультурация, как и десекуляризация, относится к процессам большой длительности, и его явные плоды мы увидим только через несколько поколений.
На сайте Arzamas Academy вы можете прочитать материалы к курсу «История православной культуры», о православном искусстве, храмах, иконах, церковной музыке и молитвах, о том, чем православие отличается от других христианских конфессий, и о многом другом, что поможет разобраться в истории культуры православия.